Приветствую вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы сегодня с молодым семейством Тополовых, Антонием и Натальей, за нашим чаепитием скромным, на одну очень популярную тему хотим обсудить. Вот что бывает, мы так не договаривались, с православным христианином, едва что-то вдруг внезапное, неожиданное с ним происходит. Вот произошло, что сразу?
Искушение.
Вот искушение.
Конечно, мы сразу классифицируем происшедшие события как искушение.
Любое.
Ну, скажем, неожиданное, не очень приятное. Ну, это слово иногда подвергают какой-то насмешке. Я так слышал в некоторых проповедях. Но читал и о том, что сам святитель Феофан любил это слово и употреблял его нередко. То есть, когда какие-то повороты событий, пока он был настоятелем Вышинской пустыни еще до затвора или епископствовал, слово «искушение» довольно часто от него слышали люди, и говорило это о том, что он очень трезвенно и рационально, молитвенно встречает те неизбежные многочисленные трудности, которые оказываются на пути всякого человека, труждающегося, созидающего. А преодолении искушений мы сегодня не хотели с вами поразмышлять. Хотя сразу оговорюсь, есть искушения, которые, как неожиданные, неприятные события, а есть и искушения, которые видит особенно трезвенный, тот, кто борется, противостоит греху.
А вот как можно таким образом определить искушение? Что же это такое? То есть каждое любое ли событие в моей жизни, оно искушение. Ведь, например, если мне подарили $1 000 000, это же не такое внезапное печальное событие, это внезапное радостное событие. Но это же тоже, наверное, некоторое искушение.
Иногда говорят так, вот, например, вот вы лучший, вы прекрасный, искушение, скажет человек. Ну, как бы мне недостойный я такого особых каких-то реверансов или каких-то почтенных слов, и мне не очень приятно, то особо приятно, чем меня хотят почтить. В этом смысле вы получаете самый огромный бонус, там вы выиграли большую сумму, или просто вам ее готовы пожертвовать, ну так говоря, более реальными какими-то. Мы не говорим искушение. Если мы, в общем, воспринимаем какое-то событие как приятное достаточно, хотя и предстоит с ним как-то справиться, то все-таки чаще не такая формулировка. Но вообще дело не в формулировке. Что такое искушение? Искушение – испытание, на самом деле. Испытание.
Испытание. А испытание чего?
Испытание – вот это и важно. Испытание либо нашего благополучия, либо нашего благочестия. Вот есть два разных направления по испытаниям, искушениям. Потому что испытание благополучия – что-то мы хотели иметь, не имеем. Например, ну даже что-то не очень хорошее. Например, ты наметил какую-то не очень полезную для тебя встречу, явно, что она там не безупречна там, с точки зрения там, нравственности, еще что-то. Вот. Ну, она срывается, и ты говоришь «искушение». Это искушение, на самом деле, это искушение для твоей самости, искушение для твоего сластолюбия, но это...
Наоборот,
избежание, да, это, это благословение, что, в общем, не случилось так, как ты хотел бы, чтобы случилось. Ну, а по жизни так, например, ну, какая-то потеря какая-то. Ну, понятно, что благочестие учит нас и потери, которые Господь попустил, воспринимать благодушно. Мы говорим искушение. И это, так сказать, посигновение на наше благополучие, благоденствие. Мы воспринимаем это как какая-то проверка, проблема, созданная нам, как проверка нашего мирного устроения. Мы теряем это мирное устроение. Вот, мы хотели, чтобы было так, мы хотели, чтобы чай был зеленый, он стал черный, какое-то искушение. Вот, явно, что против нашей воли что-то совершилось.
Такие события разве можно назвать искушением? Все-таки я как-то представляла себе, что искушение – это именно испытание для христианского чувства, для благочестия.
Вот давайте отделить.
Мне кажется, что эталоном мы должны себе как-то принять это искушение Спасителя в пустыне. Вот это эталонное, подходящее к слову искушение. Эталон, объяснение, подходящее к слову искушение.
Ну, скажем, там вообще дьявол не вполне представлял, с кем имеет дело, потому что он дерзал приступать к Создателю с человеческими искушениями, которые присущи, подать под которые присущи человеку падшему, а не Богу совершенному. Поэтому, в общем-то, обличение дьявола со стороны Христа, Спасителя в пустыне, они просто показывают нам совершенный ответ совершенного, хотя учит и нас подобным образом мыслить. Поэтому сказать, что Христос был испытуем, или у него был какой-то выбор, или соблазн грехом, ни в коем случае нельзя, потому что в нем, как говорил Господь о себе, вот идет сего мира князь, и во мне ни мыть, ни чесо же. Поэтому чувствуется, наверное, что искушение – это тогда, когда есть выбор. Ну, правильно, Наталья Александровна, я специально немножко сначала провоцировал рассказ об искушениях, которые суть не искушения, а некоторые обстоятельства, которые, в общем-то, для нашего спасения, для нашего благочестия препятствием не являются. Но если мы ударились, мы можем сказать искушение. Если мы упали с велосипеда, мы можем сказать искушение. Вот, хотя это может быть и во спасение. Не доехали до какого-нибудь магазина.
Ну да, я помню, как первый раз, ну, осознавая уже что-то в области духовного, повстречался с искушением. Это мы с моим духовником пришли, нас угощали трапезы какие-то его. Ну, чадо,
пожалуйста, мы тоже тут не для декорации просто.
В какой-то фирме пришли туда, там накрыли стол. Постный день, я весь старательный постник.
Ну, обращенный, вот. Вероятно, раз такое внимание к столу.
И там, значит, что-то не постное было. Он, я как нервничаю по этому поводу, постный день, есть не есть, спасибо, я это не буду, мне этого не надо. И он мне в этот момент как раз сказал, что ты не искушайся, поешь спокойно и не искушайся. И вот для меня
впервые... Значит, не искушайся, например, не борись, где не надо бороться.
Ну да, что, в общем-то, тут искушения как такового нету для того, чтобы сейчас надо что-то такое тут встать и в какую-то позицию жесткого
постника, да?
Противостояния, или вдруг это что-то сверхважное. Говорит, не искушайся. И вот для меня, я потом долго обдумал эту ситуацию, что имеется в виду «не искушайся», «искушайся». И это хороший пример, когда в мелочи, в такой, казалось бы, что можно, в общем-то, чему можно не уделять внимания и не считать за действительно искушение серьезное.
Ну, в данном случае, вероятно, по, так сказать, совпадению обстоятельств определенных, когда и священник вынужден принять угощение такое, какое оно есть, и вряд ли, конечно, уместно сопровождающему лицу как-то демонстрировать другое отношение. Тут уже ясно, что это не в принципе отмена законов поста и правил там, воздержания нашей традиционной. Вот. Но в данном случае понятно, что это все-таки не общая, опять же, рекомендация, а частная в твоем случае, когда надлежало явно тебе не претерпевать брань, когда, а, собственно, быть побежденным сразу, да, получается, в связи с тем, что никто из более старших не провозгласили это дело препятствием. Спокойно сиди, делай вид, что ты не хочешь. Скажи, что мы уже ели. Вот все, дружно сопротивляемся, и ты начинаешь так: спасибо, я этого не хочу. Мне вот тут пряничек можно, передайте, пожалуйста. Вот, да, спокойно, молодец, Антоша, держись. Так, я тоже. Я благодарю, мы поели. Мы как раз очень сыты только что. Вот. Вот это началась брань. Мы претерпеваем искушение, а тебе говорят, тут искушения нет в данном случае, я вынужден это поесть, а ты уж тем более, как юноша, сопровождающий там батюшку, не должен гнуть пальцы, что называется, и демонстрировать свой аскетизм. Значит, действительно, Наталья Александровна тут правильно рекомендует нам поговорить об искушениях как таковых, серьезных. То есть искушения, которые можно назвать искушениями. Если просто неприятности мы искушениями считать не можем, хотя, как сказать, Наталья Александровна?
Как сказать, конечно. Если чувство христианское, получается, вынуждено работать в деле выбора, ну, то есть...
Да, сразу есть искушение, разумеется. И неприятность, которая встретилась по пути, она может быть встречена с ропотом, с огорчением, а можно сказать, так, это искушение, да. И потери есть, но нет ли в этой потере приобретения? Ну, другими словами, надо себя как-то настраивать, в общем-то, с благодарением принимать все десницы Божьей нам подаваемые, даже если это неприятно. Поэтому не будем думать, будто просто в житейских обстоятельствах, печальных и неприятных, нету момента вот этого искушения, то есть законного преодоления. И мы сразу встаем на какую-то молитву: Господи, благослови, Господи, здесь такая встреча человека более-менее опытного, любой неприятности. Достойный, Господи, по делам моим приемлю, но помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Угу. Есть такое из гимнографии, из Писания усвоенное, пример благоразумного разбойника, которого искушение постигло более чем серьезное. Быть распятым на кресте, уже доживать в страшных муках последние часы жизни, вот, и обратиться таким образом не унывать в связи с этим, а обратиться с упованием. А поэтому есть, видите ли, не просто незаконные испытания, а вполне законные испытания, которые постигают нас как неприятности по жизни.
Марька, ну вот, допустим, предположим, что мы действительно определяем искушение как какую-то ситуацию, где мы обязаны проявить свой христианский нрав, скажем так, угу. да, и отстоять свое благочестие. Угу. Но бывают таким образом искушения, когда мы нам лично необходимо сделать этот выбор. То есть там есть или не есть, там, не знаю, что-то еще. Угу. А бывает, что мы оказываемся втянуты как-то параллельно вот в ситуации наших близких, может быть, кому-то из них в данный момент нелегко, да? Угу. Вот, и мы тоже оказываемся втянуты в эту ситуацию. И вот в первую очередь, конечно, вернемся к первому случаю, если, предположим, ты сам чувствуешь, как-то замечаешь, ведь бывает, что ты не замечаешь. То есть ты что-то делаешь, как-то выбрал уже, но ты даже не заметил, что это была проверка.
Ну, да.
Да. Но, предположим, ты вдруг понял, все, что что-то действительно как-то здесь... Угу. такая не твердая почва. Угу. А что же вот нужно сделать в первую очередь? То есть вот как-то остановиться, помолиться, позвонить духовнику, поставить свечку, прочитать акафист. Что?
Накрыться одеялом.
Ну, а, кстати, преподобный Исаак Сирин говорит удивительные слова в своих словах подвижнических, что бывают такие скорбные обстоятельства и такая тоска на сердце даже самого высокого подвижника, что остается только замотать голову мантией и переспать это время. То есть нет возможности сопротивляться. Искушение так велико, вот это пустотой какой-то, отступившей как бы благодать Божия, оставляет человека во всей его немощи, ограниченности. И ему ничего не остается делать. Он не может ничего делать. Все, что он сделает, будет греховно, будет как-то недостойно. И тогда остается просто голову в мантию, как страус в песок, и отключиться, не участвовать, подождать, пока какие-то обстоятельства внешней жизни, да и внутренние перемены не придут к тебе, как дар Божий, как благодать. Поэтому, хотя вот вы, дело в том, что в вашем размышлении есть то слово, которое уже само по себе является ответом, когда вы говорите «и вдруг», как в песне про Кудеяра-разбойника, «днем с полюбовницей тешился, ночью набеги творил, вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил». Бросил своих он товарищей, бросил набеги творить и так далее. Все-таки уже почти как житейная литература у нас, эта песня расхожая. Но вот это вдруг, когда вдруг пробуждается желание сопротивляться, искушению противостоять, оно появляется как голос Божий в душе человека, как совесть проснувшаяся, как...
Призвание такое.
Как какой-то призыв. Ну, в общем, бывает по-разному. Бывает, конечно, из-за того, что уже, что называется, некуда дальше. То есть человек уже присытился, собственно, грехом, и его этот грех уже томит. И он говорит, уже хватит. И тогда он останавливается и говорит, надо бороться, надо преодолевать, надо выбираться каким угодно способом. Вот. Это достаточно актуальная такая ситуация. Другое дело, что мы говорим все-таки чаще о тех ситуациях, где мы имеем некоторый навык противостоять. Опять начинается все искушение. Опять мама начала заводиться.
Да-да-да.
Все, мама начала заводиться, это опять искушение.
Или опять начальник пристает.
Ну,
с какими-то там резкими словами обидели.
Да, я тогда понимаю, начинается искушение. Угу. Вместо того, чтобы увлекаться самой тематикой, вот что такое вот это слово искушение, когда мы вдруг его, им характеризуем ситуацию, это значит, я не занимаюсь выяснением отношений. Вот, ну, начальник, пускай, или вот начинается разворот каких-то очередных скандальных нот. Они появляются, они развиваются, они уже готовы захлестнуть. И я вместо того, чтобы заниматься этой проблемой, да нет, да я прав, да я как всегда, я же сказал, да я же объяснял, да я писал, да я докладывал, да я предупреждал. И говоришь, искушение. Это как бы спокойно. Угу. Это как бы я не встреваю в ситуацию, но буду противостоять ситуации. Вот чем я буду противостоять? То ли спокойной молитвой внутренней, то ли попыткой отшутиться. Но очевидно, я знаю, что надвигается что-то неполезное. Надвигается что-то ураганное, цунами-подобное и так далее. И я констатирую факт, что это испытание. Я уже, значит, оказываюсь со стороны. Я не в ситуации, а чуть в стороне от нее. Mm-hmm. Я ее рассматриваю и вижу, что она больная. Искушение, больная ситуация. Ее надо лечить. Надо не участвовать в этой ситуации, а лечить. А как мы будем лечить? Это, возможно, разный вариант. Но, очевидно, нельзя допустить ее разлития, потому что она приблизилась. Вот интересно, я вот сегодня прочитал одного грузинского преподобного замечания. Он говорит, вздор будто может не быть плотских там, расположений, желаний до тех пор, пока есть различие полов, оно всегда будет. Но подвиг тогда, когда ради Господа человек не подходит к женщине. Ну, вот, при соблазн есть, а Христос требует верности себе. И человек, пренебрегая этим искушением...
В том числе, наверное, имеется в виду и мысленно не подходит.
Пожалуй, разумеется, если уж так Евангелие вспоминает слова.
Высокий подвижник, наверное.
Вот, ну да, но тем не менее, он говорит, не может не быть брани. Но победа в брани состоит в неучастии. То есть, видение, опять же, со стороны. Не просто, когда мы подвергаемся искушению, подпадаем под искушение, когда мы искушение не видим. Когда мы им занимаемся ситуацией, нам хочется, есть предмет соблазна, мы двигаемся и находим то, что хотим. Не сказав себе, так, искушение. Искушение есть, но я не двигаюсь. Это уже произволение. Это уже произволение, которое сопротивляется греху и произволяет хранению себя для Бога так, какими мы должны быть. Да, вы правы, что мы не всегда это замечаем. То есть, когда мы в ситуации, когда мы подвержены греху, то мы идем как бы на заклание и не сопротивляемся этому. Потому что, ну, по разным причинам, когда грех еще царствует в нас, когда появляется вот это здравомыслие, когда появляется от Бога какая-то прохлада на сердце, то мы не можем ее не, как сказать, зафиксировать вот этим термином. Это искушение. Боритесь, это искушение. Я, кстати, да, вспоминаю.
Ну, брань всегда сопутствует искушению, брань зачастую. Либо ты побеждаешь, не побеждаешь, становишься искуснее ты в этой брани или нет.
Ну, кстати, правильно, что вот. Искушение требует от нас это искус, а от нас требуется
искусности,
которая бы противопостояла. Я помню, кстати, вот такую короткую формулировку, когда рассказываешь там духовнику, вот то-то складывается, это тут у меня какие-то чувства, там какие-то чувства. Он говорит, боритесь, это искушение. То есть я рассказываю про свою жизнь как определенную такую географию, где я передвигаюсь определенным образом, играю в какую-то игру, ну или даже не играю, а вполне серьезно живу какими-то обстоятельствами, а мне говорят, это искушение. Это же такое отрезвление. Посмотрите со стороны. Это грех, который хочет вас погубить. А не та жизнь, которой вы думаете жить, развивать и в ней существовать.
Машка, ну вернемся к тому, что мама завелась. Вот мама завелась, что же делать? То есть ты понял, собственно... что ты находишься. От тебя сейчас требуется выбор, да?
Мантию закутывать.
Ее закутывать.
Мама такая, почему ты не нашла еще работу?
А ты такая,
мама,
в голове
прости, обмоталась и в свою комнату.
Меня преподобный научил действовать.
Да, вот.
А себя обмотать, а то еще мама.
Мама. Ну тут возможно сопротивление.
Да тут возможно рукоприкладство.
А вот это уже брань.
То есть что?
Переход от искушения к брани.
То есть стоит ли обострять ситуацию, во-первых, да, вот когда ты понял, искушение, и ты начинаешь обострять все эти противоречия, да, вот, бороться таким образом, или же брань состоит все-таки в неучастии, в сглажении, в покрытии.
Ну вот, наверное, в этом тогда и мудрость, чтобы, что огонь гасится не огнем, а водой. Поэтому если ты воспламеняешься вместе с воспламенившимся, будь то гнев, будь то похоть, то ты оказываешься, собственно, не борцом, а жертвой ситуации.
С другой стороны, вот психологи, например, говорят, да, что если, например, у вас есть проблема, ну, проблема порождает какую-то разборку, гнев, и вот пока вы, типа, не выясните, вот не выплесните, что называется, друг на друга вот этот весь негатив, все у вас не прогорит, как вы вот про огонь сказали, то типа ситуация не изменится. Вот.
Ну, это,
то есть это как бы мы не
позиция,
должны
это
на это
духе,
ориентироваться.
Нет, это в духе восточных демонических культов, как будто вплоть до того, чтобы ненависть работников к своему президенту там, или хозяину фирмы проявлялась в том, что они имеют возможность поколотить палкой перед работой,
да,
и после работы его куклу.
Да, да, да.
Выплеснул, что хотел, а потом спокойно работает. Ходит там рядом директор, а он его
уже побил,
и поэтому пускай ходит. Но явно, что это по-христиански совсем не выход из положения. Это действительно некоторое приумножение зла, которое в тебе будет и дальше развиваться. Угу. Поэтому мы из жизни знаем, что именно угашение, сдерживание страсти своей, например, ответной, гнева, служит к ее умолению. А ее всякий очередной опыт ее распущенности есть прибавление ее власти над тобой.
Угу.
Поэтому мы никак не сторонники выпустить пар, выпустить. Это мы по всему знаем, и в отношении плотских соблазнов. Это наивно полагать, или как эти развратные журналы юношеские пишут, ну, давай ты разрядись там, угу. разряжайся и будешь поспокойнее. А то ты такая нервная, а вот там разрядишься, там поживешь какой-то жизнью нечистой, и у тебя, как сказать, все-таки возвращается душа на место. Это, конечно, ложь в чистом виде. Это всегда завлечение к еще худшему. Потому что явно, что тот, кто распускается, не сдерживает себя, тот становится еще более распущенным, и очень скоро его подкарауливают уже вовсе не посильные искушения, которые его уже положат совершенно в болоте.
Ну,
уже
влекут
не...
так уже.
Вот, поэтому очевидно, что, заметив искушение, надлежит никак не рассматривать его как «ну вот, время повоевать», а наоборот, значит, время не допустить, время максимально сдерживаться. И я помню, что когда были первые мои такие месяцы, что ли, воцерковления, я ходил уже на исповедь, уже учился замечать грех. И я помню, регулярно разбивался о какую-нибудь домашнюю ругань. То есть приходишь, что-то там плохо, тут плохо, ты ли не сдержишься, или домашние сорвутся на тебя, и сразу в такое возвращаешься. Печальное состояние, вот ты как-то как на крыльях летел после очередного посещения храма, духовника, исповеди, и вдруг видишь, что вообще все это разлетается как карточный домик во мгновение. И я потом понял, что подходя к двери, к домашней двери, я должен настраиваться не расслабиться, ну все, сейчас расслаблюсь, должно быть так, как я хочу,
угу.
я ведь дома, а угу. наоборот, именно домашний бес, он особенно коварен. И с ближайшими людьми ты должен быть еще в два раза осторожней, чтобы твоя, так сказать, раскованность не сыграла с тобой злую шутку, превратив раскованность в распущенность, а на распущенности уже начали паразитировать удобно бесы гнева, которые уже до сумасшествия тебя могут довести, они уже с удовольствием воспользуются вот, вот этим разладом, который ты сам себе позволил. И я понял, что, приходя к двери дома, где ждет, ну, собственно говоря, ужин, любящие люди домашние. Угу. Я должен быть как раз, особенно перекреститься, сказать, Господи, помоги, буду очень осторожен. И смотрю, откуда, наверное, даже я не сам изобрел, может, батюшка когда сказал, угу. или как-то, ну, понял, что как раз там, где кажется место расслабления, там как раз нельзя
и
расслабляться.
Отдыха, как-то,
да. да, именно там бывает, и я думаю, что наши уважаемые телезрители согласятся, что многие выглядят совершенно безупречными в каких-то трудовых коллективах, в каком-то обществе посторонних людей, но едва дело касается самых близких, с которыми нет необходимости что-то из себя строить, или с которыми хочется, ну, что называется, быть на коротке и просто делать то, что ты захочешь.
Mm-hmm.
Вот тут ты и оказывается. Вот этой расслабленностью пользуются наши немощи проявляются, и враг тут как тут уже доводит дело до белого коленя, и говорятся самые безумные слова, и совершаются безумные действия, причем с инерцией, еще продолжаясь, долго вслед за самим этим безумным срывом. Из-за чего? Из-за отсутствия бдительности. Я пришел домой, все должно быть хорошо. Я встречаюсь с любимым человеком, у нас должно быть полное взаимопонимание. Да нет, вот здесь как раз, особенно там мужчины, женщины, же разные природы, разная психика. Какая должна быть осторожность? Одно дело я, другое дело он. И одними делами я живу, другими делами он. Если я хочу, женщина, чтобы он зажил моими желаниями, моей жизнью, моими мелочами, которые для меня архиважны, а для него они в принципе не важны. По жизни не важно. А я живу этим, а ему то, что для него важно, я никак не могу предоставить. А ему важно борщ, может быть, там, ну, что-то такое.
Простое. Котлеты с картофельным пюре.
Да. Сосисочку.
Ну, что уж там. А женщина это не включается. Она понимает, что это ее, так сказать, близкий, любимый человек, и она занимается там, что там, своим любимым прыщиком там, или еще чем-то, ну, каким-то образом ведет свою такую жизнь, так сказать, сокровенно устремленную к прекрасному. Но прекрасное не в этом.
Внутрисходящее.
Ну да, что-то такое, чувство внутреннего спокойствия дама обретает из каких-то там действий. А это же не решение вопроса мужского, например, какого-то. Очевидно, что и в отношении с родителями, и в отношении с коллегами, где тоже мы вроде бы, мы пришли работать. Ну все, я пришел работать, вы пришли работать, и тут вдруг как завелось, он тут, я же сказал не класть сюда, а я просила вас не класть сюда. Ну и понеслось. Да, мы сами, ходячие страсти, мы живем среди людей, большинство которых даже не кается в своих грехах, даже не знает, этого внимания к тому, что «Вася, ты заводишься, Вася, держи себя, Вася, тебе просыпается». Они не умеют это отслеживать. Мы хотя бы отслеживаем. Сейчас я сорвусь. Господи, помоги. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешным. Мы сразу автоматически включаемся. А люди не включаются вообще ни во что. И поэтому не учитывайте...
У Васи справедливость. Справедливый гнев. Вот. Хотел еще спросить, вот сейчас немножко отвлеку, ну, в тему же. Раз получается, что мы можем это дело как-то контролировать, как-то тренировать искушение все-таки искусство, можем ли мы, либо найдя такого искусственного человека, как в фильме про каких-то там кунг-фу, мастер, монастырь, Шаолинь, найдя такого старца, умного какого-то, либо прочитав правильную книгу, чуть-чуть самому потренировавшись, все, избавиться от искушений вообще. Для меня искушения перестали быть. Я с ними легко разбираюсь. То есть так правильно построить свою жизнь, что всю остальную мою жизнь искушения меня больше не будут касаться. Потому что я уже достаточно искушен. Возможно ли такое какое-то правило?
Ну, по-моему, как раз апостол ставит вот эту вот взаимосвязь. И, собственно, что терпение рождает опытность. И опытность уже рождает и такое мирное устроение, которое в результате называется любовью. Вы, собственно, на ответ Наталья отвечаете о том, ну, что делать. И вы говорите, действительно, мы приобретаем опытность, учась у опытных или черпая у них вот эти силы и пример. Вот, например, чтение святых отцов – это что за действие? Это вхождение в их круг. Мы становимся, ну, с кем поведешься, с тем того и наберешься. И ясно, если ты читаешь там Силуана Афонского, там Феофана Затворника, ты имеешь перед собой такие чудные примеры мирствования, благодатнейшего мирствования, рядом с которыми тебе неохота будет самому быть каким-то поросенком раздражать.
Тут я заметил, что они без искушений все там жили. Кого не возьми, у всех уж аж даже до смерти.
Искушений. Там уже, знаешь, такие, апостол Павел, ну, знаешь что, хорошо, искушений не может не быть. Апостол Павел говорит, вас искушение еще не коснулось, только человеческое. Есть такие искушения, когда Силуан Афонский стоит на молитве, вы не бойтесь, дорогие телезрители, а между ним и иконами встает бес. У вас такого не будет. Я сам думаю, а если у меня встанет? Да не станет. Потому что к человеку, уже достигшему совершенства в общении с людьми, бывают попущены такие испытания, которые уже не посильны человеку, но благодать Божия с ним присутствующая разрушает даже такие страшные испытания, как один преподобный старец, египетский делатель молитвы, находящийся в непрестанном мире, ему дьявол предстал в виде страшной огромной змеи, которая обвила его тело, рвало его плоть на плече и плевала ему же в лицо. А он в этих искушениях, с позволения сказать, как был мирный духом и творил молитву Иисуса, вот так и оставался. Вот это, конечно, некоторый результат. Но я сейчас не об этом говорю, а говорю о том, что, конечно, искушения бывают и непосильные для человека, которые попускаются святым. Но для нас, сейчас, если говорить об общечеловеческом все-таки степени, мере искушений, Господь не попустит искушений больше, чем мы можем понести, то здесь как раз сверхважно вот это общество, в котором ты мысленно находишься. Общество твоих книг, которых ты читаешь, да и общество твоих людей, с кем ты общаешься. Угу. Поэтому не обольщайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. И Феофан Затворник, когда пишет своей одной корреспондентке, с кем переписывается, она говорит, ну, на бал, ничего страшного, что я пойду. Ну, там, конечно, легкомысленная молодежь, но я же не хочу, как сказать, увлечься их духом, я просто потанцую. И Феофан Затворник говорит, если вам говорят, не ходи в эту избу, там печка с угаром. Если ты скажешь, почему я не должна идти, я же не хочу угореть. Это не значит, что ты не угоришь. Так и в отношении своего противостояния искушениям. Очевидно, что ты не можешь не знать, раз мы взрослые люди, что искушениями полна жизнь. Вообще есть слово такое «искушение, житие человеку на земле». Это постоянное испытание. Если мы знаем, что жизнь есть испытание, жизнь есть крестоношение, то, очевидно, каждый либо вооружается против искушений, чтобы их достойно претерпеть, либо сдается искушением, и потом его надо собирать по кускам, потому что он расплылся, как черноморская медуза по гальке раскаленной.
Башка, а можно тогда сказать, что все-таки, если вдруг замечаешь, что искушение, то, как бы, во-первых, внутри себя какую-то бдительность постоянно имеет, да, и следить за тем, что ты делаешь, даже кажется, дело мелкое, все равно посмотреть, не происходит ли какого-то преступления, предательства, да, вот, а в отношении других людей все-таки любовь. А вот, допустим, действительно, все-таки ты вот себя увидел, почувствовал, так осознал. То есть, что в первую очередь необходимо молиться, наверное, для того, чтобы принять прийти в это мирное устроение.
Это называется трезвение. Вот мы сейчас в ответ на слово «искушение», я думаю, к финалу нашего чаепития определим хотя бы это слово «трезвение». Оно предполагает, наверное, не всегда такую молитву словесную. Оно предполагает хождение пред Богом, память о Боге.
Решимость, да, вот все-таки не отступать.
Раз Он везде, то я все-таки с Ним. Да, вот эта память о своей должной верности, о своем долженствовании
пред Богом. Ну да, раз Господь пускает это искушение, значит, не надо. Пока ходим,
я пред Ним
ходим
должен так. Ну, дорогие телезрители, надеюсь, наша передача не явилась для вас искушением, хоть мы, может быть, не страдаем особой системностью изложения, но наше дело чайку попить. И в этой доброй компании, я думаю, несомненно, полезной для нашего с вами вечернего, а кое-где утреннего общения, совсем не лишнее, поразмышлять об этой важной теме, потому что действительно вряд ли хоть один день или час можно прожить на земле без испытания нашей веры. Да поможет нам Господь в преодолении всех искушений. Храни вас Господь, помощи вам Божьей.
Всего доброго.
До свидания.